Прежде всего, я хотел бы сказать, что для меня большая честь выступить в этом семинаре, особенно учитывая, что предыдущий доклад был сделан Борисом Исаакиевичем Рабиновичем, и мне даже было как-то неудобно сразу после него выступать. Но Борис Исаакиевич объяснил мне, что вот он проложил лыжню, и теперь будет проще. На самом деле, действительно проще, потому что он наметил некие опорные точки, обращаясь к которым, вот я могу устроить какой-то изложение доклада, привязанное к столь славной дате, 40-летие полета Гагарина. И 40 лет, большой это срок или небольшой? На самом деле, конечно, это большой срок по меркам человеческой жизни, а по меркам профессиональной жизни это, в общем, целая профессиональная жизнь. Для меня это в точности профессиональная жизнь, если считать, что профессиональная жизнь начинается где-то после окончания соответствующего учебного заведения. И в 61 году я был на пятом курсе Московского авиационного института. И начиная с сентября того же года уже работал техником в почтовом ящике 651, АКБ-1. Вот, то есть вот профессиональная жизнь в этой области как раз в этом году у меня и началась. Вот, то есть это 40 лет прошло с тех пор. И фактически в каком-то плане история ракетно-космической техники, она, ну, в каком-то смысле, можно сказать, изнутри, как казалось мне, могла быть прочувствована. Но, возвращаясь, у меня в тезисах этот параграф обозначен как «Прекрасная весна 61-го года», возвращаясь к этой замечательной дате, 12 апреля, удивительно, что эта дата запечатлелась абсолютно ясно. Вот я могу мельчайшие детали сейчас в своей памяти восстановить, вновь увидеть. Так вот, 12 апреля 61 года, это была очень теплая погода в Москве. И, ну, поскольку я был студент Сонного института, как и все другие, был на лекции, может быть, не все, но я ходил на лекции. Вот. Но в этот день совершенно стихийно, как только пришло сообщение о запуске Гагарина, конечно, все лекции были отменены, и вся эта огромная масса студентов устремилась куда-то сначала во двор института, а потом все пошли на Красную площадь, и по дороге еще масса людей присоединилась. В общем, огромная толпа. Я до сих пор удивляюсь, как это все обошлось без всяких несчастных случаев, происшествий и так далее, поскольку как-то зарегулировать эту толпу не успели. Вот. И нужно было какой-то символ этого космического корабля подобрать. И совершенно несанкционированно достали из ангара музея, в МАИ был музей, где всякие образцы авиационной техники для обучения студентов хранились. Вот подобрали там, как наиболее подходящий символ, подвесной бак МиГа-15. Здесь, на самом деле, я заготовил картинку МиГа-15, можно будет на него посмотреть. Вот он. МиГ-15, вот видите, там подвесной бак, правда, тот бак, что взяли на Красную площадь, был чуть побольше бак. Написали на этом баке «Восток», и вот этот бак донесли до Красной площади, никто не остановил, и более того, его потом вернули, что самое удивительное, в институт. Энтузиазм был, ну, что полнейший, и, ну, казалось, что это никогда не кончится, вот такое общее ликование. Вот. Ну, дальше жизнь пошла в обычной колее, но что-то изменилось в мире. Да, вот рядом, видите, это F-86 на этой картинке, который американский аналог, я вот так буду говорить, американский аналог МиГа-15. Я еще вернусь к этим самолетам, но как раз сейчас, мне кажется, уместно сильно похвалить этот самолет и чуть-чуть поспорить с Борисом Исаакиевичем, который сказал, что вот этот самолет отличается от современного, так же, как самолет братьев Райт от МиГа-15. Мне кажется, этот самолет навсегда останется современным самолетом. Сколько очень хороший самолет. Чтобы не отклоняться от темы, я сейчас дальнейшие похвалы в адрес этого самолета вот оставлю, но потом к ним вернусь. X-15, да, ну, X-15 это специальный самолет, это на самом деле даже не самолет, так уж, если говорить точно. Вот. Тогда я продолжу еще. Два слова скажу про МиГ-15. Вот его последующая модификация, которая была названа МиГом-17, в свое время во Вьетнаме успешно воевала, ну, на самом деле, советские пилоты против американских пилотов, против американских самолетов, которые были на 20 лет моложе. И воевала настолько успешно, эти данные не советские, американские, что через какое-то время американцы обнаружили, что они несут просто катастрофические потери. Вот. И изменили тактику ведения воздушного боя, что, в общем, как-то потом потери уравняло. Но это совершенно исключительный случай в истории авиации, когда самолет разработки на 20 лет более ранний успешно бился самолетами, вот в то время современным. Так, ну вот продолжим нашу тему. Значит, я остановился на том вот самом символе космического корабля «Восток», в качестве которого был использован подвесной бак. И мне кажется, что это хороший символ, потому что вот МиГ-15, мне кажется, очень хороший самолет. Значит, что произошло дальше? Дальше, на самом деле, как мне кажется, изменились сами цели ракетно-космической техники, потому что если до сих пор все думали только вот о военном применении, и наибольшую выгоду, по-видимому, правящие круги, так их будут называть, они видели вот в эффективном применении, возможном эффективном применении военной области этой техники, если основные усилия были на это направлены, то после запуска Гагарина все осознали, что большие дивиденды можно извлечь из агитпропа. Вот, агитпропа, базирующаяся на достижениях СССР в ракетно-космической технике. И, поняв это, конечно, все силы бросили на реализацию этой линии. Вот, как все помнят, Гагарин совершил всемирный тур, его всюду принимали вот, как героя не Советского Союза, а героя вот, всего мира. То есть он был таким представителем всего человечества в глазах всего же человечества. То есть это был очень, ну, самый удачный, наверное, как нынче говорят, пиаровский ход советского руководства. Ну и с другой стороны, вот этот запуск, полет Гагарина, он был, так скажем, сигналом к гонке в космосе уже не в целях, может быть, военных, а в целях пропаганды. Вскоре после полета Гагарина, как все мы знаем, была объявлена национальная программа Соединенных Штатов в области исследования космоса. Главным элементом этой программы была поставлена задача полета человека на Луну. И эта программа, как мы знаем, вот интенсивно реализовывалась и была, так скажем, доведена до своего логического успешного конца. Вот. Но вот в этом пункте 3 тезисов говорится, что в СССР с полетом Гагарина завершилась первая фаза голландской болезни ракетно-космической техники. Вот. И здесь, наверное, есть смысл пояснить, что же такое голландская болезнь, ну, поскольку я сам недавно узнал этот термин, что такое голландская болезнь. Ну, может быть, не все присутствующие знают. Вот голландской болезнью, коротко я сначала скажу, называют то явление, которое проявилось в Европе, главным образом в Голландии, после открытия очень богатых газовых месторождений в шельфе Северного моря. Значит, вот, значительная часть этих богатств досталась Голландии, и эти богатства можно было немедленно использовать, поскольку открытия это где-то там 60-е годы были, и сразу же в это время начался промышленный бум Германии, ну и в других странах, но здесь голландцы в основном газ поставляли в Германию, получали за это совершенно гигантские, непомерные деньги, и, конечно, с такими деньгами они стали очень быстро расти, просто пухнуть как на дрожжах, их экономика, то есть ВВП рос, все обогатели, строительство мощное, но очень скоро выяснилось, что это очень опасно иметь много денег, потому что вслед за этим началась безудержная инфляция, снижение промышленного производства, потому что рабочих мест не нужно было, и так денег было много. Вот. И голландское правительство, оно предприняло такие серьезные меры для того, чтобы как-то победить эту болезнь или, во всяком случае, минимизировать потери. Вот. Так, что касается развития советской ракетно-космической техники, то, на мой взгляд, здесь явные признаки вот этой самой голландской болезни. И эта болезнь, конечно же, началась еще до полета Гагарина. Но до полета Гагарина был, как мне кажется, тот период, когда все росло и росло эффективно. А где-то вот начиная с полета Гагарина, вот эта самая голландская болезнь уже начала себя проявлять именно как болезнь. Вот, по-моему, с этого момента. И почему еще так мне кажется? Потому что вот такое неограниченное финансирование, оно ведь сопровождалось еще и неограниченным вливанием ресурсов в эту область. И здесь я сам был свидетелем, я попал в ОКБ-1 вместе с большой группой молодых специалистов. То есть это, я должен сказать, что где-то там в октябре примерно половина, может быть больше, не половина, да, состава сотрудников ОКБ-1 это были молодые специалисты, которые только что вот закончили институт. Это, конечно, ну, на мой взгляд, это все-таки ненормально, все ресурсы туда бросить. И также было, я думаю, и в других организации. Так что, на мой взгляд, здесь мы наблюдаем явные признаки голландской болезни. Вот, но вернемся к чуть более раннему времени, с тем, чтобы... Да, я это несколько сейчас опустил. Возникает вопрос, а что, знали ли, вот, например, студенты мои о том, что не сегодня, так завтра будет запущен человек в космос? Но я опять обращаюсь к докладу Бориса Исааковича, который встретил запуск Гагарина прямо на полигоне. Да, где-то там. Вот. И вы сказали, что вроде бы как-то не... Вот. Но я не знаю, с чем это связано. То ли студент как-то более активный, то ли у них больше каналов каких-то получения информации. В общем, этого шило, конечно, секретные службы или спецслужбы, конечно, не утонили. Все ждали, но не знали, когда. Вот это я могу сказать совершенно определенно. Вот. Но когда ожидания вдруг реализовались, то тут такой жуткий энтузиазм возник. Ну, знали точно. Вот. Так что не удалось этим службам все-таки эти секреты удержать. Это вот... или к счастью, не знаю, вот так. Так мы, значит, вернемся чуть раньше, в 30-е годы. И 30-е годы, на самом деле, во всем мире, ну, я имею в виду в таком индустриальном мире, ракетно-космическая техника делала свои первые шаги. Я не буду называть американских имен, они все известны. Но вот такие, я бы сказал, реальные какие-то шаги в действительности предпринимались... Это в СССР и Германии. Ну, эту историю все знают. Я просто напомню фамилии. Вот часто забывают Цандера, который сделал очень много, как инженер именно, для ракетно-космической техники. Почему-то вот Цандер сильно находится в тени Циолковского. Но Циолковский, он все-таки больше, на мой взгляд, философ. А Цандер, вот он... реальный инженер, и, между прочим, многие его разработки и идеи, они сильно уже, ну вот, в наше время они были уже реализованы. Скажем, он предложил, все это забыли, гравитационные маневры у планет. Вот впервые он предложил, и предложил не просто вот как некую идею, были предложены вычисления, некоторые результаты вычислений, которые показывали, что да, вот это очень эффективно. Ну, и это вот просто один из моментов его деятельности в этой области. Ну, Королёва, Глушко все помнят, они оба работали в том, что дальше уже середины 30-х годов, точно не помню, называлось ракетно-научно-исследовательским институтом. До сих пор этот институт существует, долгое время существовал как ни сельхозмашиностроения и далее, ни тепловых процессов под разными названиями. Я думаю, что и имя Люлька вообще мало кто знает, но это знает, да? Да, это отец советского турбореактивного двигателя. Вот Душкин, наверное, тоже мало кто знает. Душкин, он работал, можно сказать, вместе с Королевым и Глушком, но это немножко была другая контора, они конкурировали. Вот, ну, Брауна знают все. Я сказал, что про американцев я не говорю намеренно. Тихонравова, ну, просто можно, это мой промах. Тихонрав, конечно, да, безусловно, согласен. Вот, так, значит, по поводу люльки я, наверное, два слова скажу. В действительности, все эти люди работали не будучи одиночками, это серьезное занятие, и там работали некие группы, команды, но наверху, так скажем, в правительстве не всегда эти работы поддерживались, хотя вот как-то они финансировались. И что значит не поддерживались? Когда свой проект пришел защищать Главное управление авиационной техники «Люлька», проект турбореактивного двигателя, то, значит, конечно, этот проект был отвергнут, а, как он рассказывал, в гардеробе он встретил некого человека, который у него спросил, а ты с чем здесь приходил? И он носил, значит, вот гору чертежей после того, как он потерпел фиаско. И вот ему говорит, что вот я с проектом турбореактивного двигателя приходил, и вот неудача меня постигла. Он говорит, ну ничего, говорит, вот у меня более реальная вещь, я тут с головой дракона приходил. Что примерно вот так это воспринималось. Вот. Ну, к сожалению, вот в связи с такой, может быть, объяснимой недостаточной поддержкой всех этих работ в СССР немцы сильно вышли вперед, а в СССР конкурентная борьба, она тоже такие имела специфические формы. Ну что значит конкурентная борьба в те времена в Советском Союзе? Если хочешь кого-то победить, настучи на него, и все будет хорошо. Душкин настучал на Глушко и Королева, на всю эту команду. В результате РНИ-1 был полностью разгромлен, все эти люди превратились либо в лагерную пыль, либо были расстреляны. Вот. А Душкин вот продолжал свою деятельность в течение всей войны с переменным успехом. Вот. Но, конечно, когда оставшиеся в живых Глушко и Королев вернулись к этой своей деятельности, они, конечно, Душкина уничтожили. Уничтожили его, так скажем, организационно. Вот. Но говорить о том, что вот это какая-то вина конкретно Душкина, наверное, это трудно, потому что у меня такое впечатление, что это была норма в те времена. То есть здесь грешить, скажем, исключительно на руководство страны в этом плане, наверное, нельзя. То есть все люди соответствовали примерно стилю управления, так мне кажется. Вот, но в результате вот этой самой борьбы и в результате недостаточного финансирования фактически только после войны вот эта деятельность возобновилась в таком серьезном плане. Я имею в виду, серьезные разработки возобновились после войны, когда руководство... Ну, это на самом деле, ну, я здесь могу говорить откровенно, несерьезная деятельность в этом плане, несерьезная. Вот. И, кстати говоря, если к этому вернуться, там ситуация та же самая. Вот. Те, кто были истинными разработчиками этого оружия, они, да, а те, кто стучал, те пошли наверх. Здесь, на самом деле, можно говорить о витках спирали, как здесь вот принято при анализе развития техники, потому что, ну что такое «Катюша»? Это твердотопливные ракетные двигатели, и в то время... Неуправляемый, ну, неуправляемый, да. Но сейчас, так скажем, не идет речь об управлении, идет речь под главным образом о том, ну, какой двигатель, в то время шла речь, лучше то ли твердотопливный, то ли на жидком топливе. И тогда совершенно четко вроде понимали, что двигатель, ракетный двигатель на жидком, жидкостный ракетный двигатель, он вот лучше. Вот. Ну, мне кажется, что и сейчас он тоже лучше. Вот. Хотя для военных целей, как все знают, применяют сейчас и в Соединенных Штатах, и, к сожалению, и в СССР, нет, в России сейчас уже, вот твердотопливный двигатель. То есть там был достигнут большой прогресс, так скажем, в разработке, собственно, твердых топлив, что позволило делать большие заряды и вот большие ракеты. В то время основная сложность была сделать большой пороховой заряд. Поэтому вот таких серьезных ракет нельзя было сделать на твердых топливах. Вот. Вот, то есть максимум, чего они достигли, вот довольно большие, конечно, ракеты, вот «Катюша», но это не те ракеты, о которых мы говорим, не для исследования. Так вот, значит, после того, как руководство увидело, как далеко продвинулись немцы в ракетной технике, вообще в военной технике, значит, вот эти люди, что занимались ракетной техникой до войны, они были возвращены на свои места. Ну, правда, здесь, конечно, есть разница между Глушко, скажем, и Королевым, потому что Королев был на лесоповале, а Глушко все-таки худо-бедно в шарашке. Вот. Но все равно вот это время, конечно, вот, не помню, 38-39 года, вот практически до 45-го, оно было потеряно для развития этой техники. И дальше и в Соединенных Штатах, и в СССР все в качестве прототипа использовали немецкие образцы оружия. И зенитные управляемые ракеты, всем известные «Вестерфаль», и баллистические ракеты, это вот А-4 или там ПАУ-2. Одно время продолжалась эта линия ФАУ-1. Пульсирующий, ну, все знают, воздушно-реактивный двигатель. Ну, кроме того, как все знают, после войны противостояние вот двух сверх, уже в то время можно было говорить сверхдержав, потому что в военном отношении, конечно, СССР был сверхдержавой, оно вот приняло такие уже устрашающие формы, и началась ядерная гонка. СССР оказался несколько позади. Ну, и это привело, как все с этим согласны сейчас, к опережению советской ракетной техники. Потому что силу отставания в ядерной области бомба в СССР атомная получилась много больше, чем американская. И, соответственно, требовались большие носители, много больше, чем нужно было для американцев. И эти носители разных видов одновременно разрабатывались. Это и самолеты-снаряды. Пример — это всем известная буря разработки этой организации, которая теперь называется НПО имени Лавочкина. Самолеты. Вот из этого ряда, что здесь приведен, это Ту-95 и М-4. Ту-16 это, так скажем, среднего радиуса действия. Вот, и баллистическая ракета, которая вот сейчас известна как «Семерка». Что касается «Бури», опять-таки всем это известно. Этот самолет-снаряд, так они тогда назывались, был успешно испытан. То есть он запущен откуда-то с аэродрома здесь, в средней полосе, успешно долетел до Камчатки и поразил цель. Вот. Но из сравнения этих двух вариантов, либо вот самолет-снаряд, или, как сейчас говорят, крылатая ракета, либо же баллистическая ракета, вот предпочтение было отдано баллистическим ракетам. Соображения были простейшие и, конечно, вполне такие понятные всем. Конечно же, баллистическая ракета существенно менее уязвима для противоракетной или там противосамолетной обороны. То есть она фактически вот казалась неуязвимой. Наверное, это сейчас в значительной мере сохранилось. Вот поэтому проект «Буря» был закрыт, а вот эти вот самолеты и «Семерка», вот это, этот вариант, они, значит, остались. Ну и дальше, здесь уже нужно говорить о 57-м годе. Были проведены успешные задания «Семерки», и стало ясно, что с такой большой ракетой есть возможность и выполнять межпланетные полеты, есть возможность запускать спутники, и есть возможность запустить даже человека в космос. Я напомню, что уже в модифицированном виде, там с дополнительными ступенями, ну, в том виде, в каком мы сейчас знаем эту «Семерку», на низкую круговую орбиту можно запустить около 7 тонн полезного груза. Ну вот это противостояние, оно, будучи той фазой отношений между сверхдержавами, которая называется холодной войной, временами перерастало в войну вполне горячую. Ну, что касается войны в воздухе, это всегда была на самом деле горячая война. Это началось в Корее, продолжилось во Вьетнаме и на Ближнем Востоке. И, естественно, разведки той и другой стороны, они пытались какие-то секреты заполучить. И в этой связи я не могу не вспомнить очень курьезный случай с F-86. Эту картинку вы видели раньше. Значит, вот этот F-86 воевал против МиГа-15 в Корее. И, конечно, в какой-то момент этот самолет попал в руки советских специалистов. Вот. Советские специалисты его исследовали, увидели, в чем он лучше, в чем хуже МиГа-15. И, конечно, то, в чем лучше, МОДХА попытались позаимствовать. Вот. И, среди прочего, обнаружили, что F-86 имеет обшивку переменной толщины. Вот. Ну, а вы знаете, что всегда, по крайней мере, вот в авиационных конструкторских бюро идет борьба между конструкторами и технологами. Конструкторы требуют чего-то такого, что очень трудно сделать, а технологи, значит, вот объясняют им, что этого делать не стоит, потому что это будет так дорого и ненадежно. Вот такая борьба идет всегда. И вот конструкторы всегда требовали обшивку переменной толщины, а технологи объясняли, что это невозможно. Ну, имеется в виду, какая обшивка? Катать обшивку, да, вот лист катать так, чтобы у него была переменная толщина. А тут посмотрели на F-86, о, и там переменная толщина, это ошибка, обшивка. Ну, после чего, конечно, в СССР тоже медленно стали катать обшивку переменной толщины. Но потом, когда действительно специалисты добрались до F-86, они увидели, что американцы-то не умеют катать обшивку переменной толщины. То, что было сделано фрезерованием. Вот, и дальше шлифовка. Вот, но оказывается, что вот такой промышленный шпионаж иногда стимулирует развитие техники. Я почему об этом рассказал? Потому что, как мне кажется, это совершенно не коснулось, вот, так скажем, взаимопроникновения технологий, совершенно не коснулось ракетной техники. Ну, в свое время, когда я работал в ОКБ-1, значит, вот люди из служб, так я назову, они приходили и спрашивали, какие бы такие секреты вы хотели получить об американской технике. И, как правило, ответа не было, все стало в тупик. Вроде бы, ну, ничего такого нет. Ну, какие-то там задавали вопросы, на самом деле не имеющие никакого отношения к делу. То есть вот я должен сказать, что, на мой взгляд, по крайней мере, вот ракетная техника в СССР развивалась совершенно независимо от американской. Было ли это так в авиационной технике? Нет, там вот несколько иначе было, все мы знаем эти примеры, я не буду их вспоминать. Вот. Но здесь, опять-таки, очень интересно, как, так скажем, судьбы героев вот этой гонки в ракетно-космической технике, как они пересекаются в разные этапы их жизни, их профессиональной карьеры. Вот уже Борис Исаакович рассказывал нам, что Нил Армстронг, он был пилотом во время Корейской войны. Ну, я могу добавить, что он учился в университете, а потом, вот будучи таким патриотом, оставил университет, и поскольку у него были профессиональные навыки, он закончил летную школу, он вот пошел служить пилотом в Корею. Я не знаю, бился ли он там, были у него боевые столкновения с советскими пилотами или нет, в этом история умалчивает, но вот сам факт очень интересный. И другой вот известный, особенно вот в последнее время, сейчас его имя на слуху, Роберт Фуркуар. Да? Ему было в то время, по-моему, во время Корейской войны 19 лет. Он тоже был такой очень романтичный юноша, и поэтому он пошел добровольцем в морскую пехоту и участвовал в этой самой Корейской войне. Между прочим, я у него спросил, что же там самое страшное было во время этой Корейской войны. О, это ужас какой был, когда мы попали под огонь собственной артиллерии. Вот, так что такие случаи бывают не только у нас, но вот и у американцев тоже. Ну вот, на самом деле, в результате вот этой самой гонки цели разработки средств доставки были достигнуты. То есть, значит, вот в России появился такой супер или сверхсамолет, как Ту-95. Ну вот здесь слева разные модификации, и справа вот тот самолет, что слева, он, видите, он снабжен средствами, вот такая штанга там, это для дозаправки в воздухе. Вот этот самолет имел возможность долететь до Америки, сбросить там очень большую бомбу и вернуться обратно даже. Но и дальше, как это и с другими образцами авиационной техники в СССР, этот самолет был переработан в гражданскую версию. И так появился Ту-114, который вы видите внизу. Самый большой в мире в то время гражданский самолет. Вот. И на этом самолете Хрущев полетел в Соединенные Штаты. По-моему, на ту самую знаменитую сессию ООН, где он стучал ботинком по столу. Ну, для того, чтобы долететь, он, конечно, поступил совершенно правильно. Он взял с собой сына Туполева. Надежный был. Вот. И когда он прилетел в Вашингтон, по-моему, сначала, то возникла серьезная проблема. Он не мог вылезти из самолета, потому что у американцев не нашлось такого большого трапа, чтобы пассажиры могли сойти на землю. Ну, а дальше он, значит, вот Хрущев там постучал ботинком по столу, поэтому его миссия была в значительной мере завершена, а миссия спецслужб была, конечно, исследовать вот этот самый самолет Ту-114. Они его исследовали, написали доклад. А дальше мне случайно в руки попала публикация Вернера фон Брауна, где он комментировал вот этот самый доклад по результатам обследования Ту-114. И его публикация называлась как? Как вот философия Ту-114 как объяснение успехов советской ракетно-космической техники. Что же это за философия Ту-114 в изложении, ну, по крайней мере, Вернера фон Брауна? Значит, американские специалисты обнаружили, что самолет Ту-114, будучи самым большим самолетом в мире, не очень хороший все-таки самолет. Может быть, даже опасный для полетов столь высоких персон, как Хрущев. Потому что они обнаружили там массу усталостных трещин, массу конструктивных дефектов. Вот. Но интересно было оценить, так скажем, уровень опасности этих всех дефектов для этой техники в целом. И заключение было такое, что да, дефекты нехорошие, но это дефекты преодолимые. И русские нашли очень такой эффективный способ быстро двигаться вперед. То есть они не задерживаются на мелочах. Вот. А сначала делают что-то, что превосходит все остальное в мире. И потому что они не останавливаются на мелочах, они делают это дешево и быстро. А потом уже эти дефекты устраняют. И в результате вот они оказываются впереди. Ну, здесь, конечно, можно спорить с Вернером Фрауном, можно нет, но вот у меня тоже впечатление такое, что подход был все-таки в значительной мере именно такой. Я вернусь к деятельности снова АКБ-1, как в том, вот для того, чтобы представить ее в том виде, как я сам это увидел в 61-м году. На самом деле там очень мало народу ведь в то время работало. Это потом уже штат был раздут 10 раз. Вот. И работали они, так скажем, в условиях довольно серьезных ограничений по ресурсам, материальным ресурсам. Вот поэтому вот мне там, я работал конструктором какое-то время, там довольно долго, было довольно тяжело, так скажем, приспособиться к их подходам к разработке ну, вот чего-то нового. Ну вот, например, меня тогда в МАИ учили, что профили различные, ну, вот, которые там для стрингеров, джиронов можно использовать, можно придумывать какие хочешь, какие лучше всего, потому что это прессованные профили. И для того, чтобы запустить их в производство, достаточно сделать фильеру и все, и никаких проблем. Но вот в АКБ-1 там не так все просто было. Там можно было использовать профили только вот те, которые на складе есть, уже, сейчас. Вот. И речи о том, чтобы заказать что-то новое, никакой речи не могло быть. Ну, с одной стороны, кажется, что это да, что это плохо, что это не позволяет сделать совершенной вот эту технику. Но теперь-то я понимаю, что это был очень правильный подход, поскольку это экономило очень много времени, это снижало организационные иные затраты. Уже потом в серийном производстве можно было, конечно, это усовершенствовать. Так оно и делалось. Потом вся документация на серийном заводе перерабатывалась, все это в разумных пределах оптимизировалось, но в результате довольно малыми силами удавалось оставаться впереди. Вот, так что философия ТУ-114, все-таки если она разумно применяется, здесь можно согласиться с Вернером Фрауном, это очень эффективная философия. И еще один пример реализации той же философии ТУ-114 – это реализация, собственно, полета Гагарина. Вы помните, что там вот эта капсула, она была в виде сферы. Ну, все знают, что это ну, очень неоптимально применять сферу в качестве спускаемого аппарата. Вот. И поэтому такая дилемма при разработке этого аппарата стояла. То ли оптимизировать форму, ну, оптимальная форма все знают, это фара. То ли вот пойти по наиболее простому пути, зато очень быстро все это сделать. Значит, в то время были хорошие результаты продувки именно сферы, ну, на тех самых скоростях хода. И поэтому было принято решение, да, вот делать сферу. Тем более, что эта ракета, ну, семерка, будем условно ее называть, она позволяла, так скажем, в довольно больших весах реализовать этот самый запуск. Совсем другой случай был у американцев. Значит, вот примерно в то же время, когда была запущена семерка, американцы запустили «Атлас». Ну, там, вот, каким-то сдвигом по времени. И характеристики «Атласа» какие? Ну, вот, значит, семерка с соответствующими ступенями, как мы помним, это, значит, вот около 7 тонн, а «Атлас», ну, сильно меньше. 3 тонны. Значит, вот американцам, когда они стали планировать тоже запуск человека в космос, им, конечно, много труднее пришлось. Вот, то есть они свои аппараты переоптимизировали. Ну, что значит переоптимизировать? Все мы знаем, так сказать, результаты этой переоптимизации. Скажем, атмосфера, кислород. Ну, почему кислород? Ну, меньше давления, тоньше обшивка, все. Но это вот имело потом те катастрофические последствия. Значит, русским у них не было таких проблем. Большие запасы были по массе. Потом сама ракета «Атлас». Это, конечно, совершенно удивительная ракета. Это ракета, которая сама по себе даже стоять не может, настолько она переоптимизирована. У нее, значит, обшивка стальная, уже плохо. И минимальная толщина обшивки 0,2 мм всего. Так что, чтобы эта ракета не потеряла устойчивость, она все время должна быть наддута. Вот. Но интересно, что вот эти разработки столь далекого времени, что «семерка» в СССР, нынче в России, что «Атлас» в Соединенных Штатах, они до сих пор летают. Вот. Правда, парадокс истории в чем? Что, вот там у меня последняя фраза, «Атлас» уже летал, и дальше будет летать на русских ракетных двигателях РД-180. Это разработки Глушко. Они закупили вот эти двигатели, и более того, по-моему, то ли закупят вот-вот, то ли тоже уже закупили лицензию на их производство. Правда, вот эти люди, что работают там у Глушко, говорят, что не скоро они научатся делать эти двигатели даже по лицензии. Вот. Так, да. Но это специальное замечание, да, вот по этому поводу можно сделать. Я думаю, что все помнят, что сделал Хрущев с авиацией в то время. Но не все одинаково оценивают, вот правильно это он сделал или нет. Ну, то есть, что говорит, что Хрущев увидел, что баллистически, мы ему показали, ракеты, они неуязвимыми долетают до цели. Вот. Поэтому вроде бы средства доставки самолетами, самолеты не нужны. Да? Вот, это первое. И второе, в то же время довольно успешно были испытаны зенитно управляемые ракеты, вот, разработанные на базе Тойвы Серфаль. Значит, они в 98% случаев сбивали самолет. Вот. Потому зачем самолет, ежели его 100% собьешь. Поэтому очень многие авиационные заводы были перепрофилированы. Вот, закрыты, перепрофилированы. И вот многие считают, что это большой удар был по советской авиации. Вот так это или нет, мне кажется, что все-таки это не так. Потому что в то время вот той самой голландской болезнью страдала авиация. Это было некое лечение. Потому что этих самолетов наклепали столько, что просто девать их было некуда. И вот такое массовое производство самолетов, оно сдерживало и само развитие авиационной техники. Так что мне так кажется, что это пошло на пользу авиационной техники. То есть вот для того, чтобы пробиться в серию, главным конструкторам пришлось много больше усилий затрачивать. Вот. То есть конкуренция там вот стала более здоровой, как мне кажется. Вот. Но одно из предприятий, которые перепрофилировали на ракетную технику, это ПО «Лавочкина». Вот. И очень хорошая основа, мне кажется, для того, чтобы продолжить вот эту свою деятельность уже несколько в другой области. Лавочкин сам. Да, да. Хруничев, конечно. Вот на заводе Хруничева, там, кстати говоря, делали вот эти самолеты, бомбардировщики М4. Они примерно того же класса, что и Ту-114. Да. Это, конечно, совершенно гигантский самолет. Их долгое время использовали как заправщики. Я не знаю, может быть, и сейчас используют. Да, и сейчас. Вот. Вот, кстати говоря, на этой картинке мы можем увидеть уже модифицированный «Атлас». То есть ему добавили твердотопливные ускорители. Вот. Ну, естественно, еще одну ступень. Интересно, что подход к разработке «Атласа» и «Семерки», это совершенно независимо, был в каком-то смысле почти один и тот же. Какая была серьезная проблема для двухступенчатых ракет? Потому что если вы хотите построить межконтинентальную ракету, вы неизбежно должны две ступени делать. Это, ну, всем известная проблема, проблема запуска двигателя в пустоте или, что еще хуже, в невесомости, то есть вот без перегрузки. И поэтому и для «Атласа», и для «Семерки» было принято решение запускать и двигатели второй ступени уже на Земле. Поэтому они вот так называемым поперечным, то есть не поперечным, продольным делением. Да? Вот. И разница в том, что у «Семерки» там сбрасывался и бак, и двигатель. Ну, то есть там такие полноценная ступень была, что ли, первая. А вот у «Атласа» сбрасывались только двигатели. Вот там двигатели сбоку, вот эти. Вот они сбрасывались. А, значит, вот бак вроде продолжал питать вот тот двигатель посередине. В этом разнице. Вообще, если оценить конструктивное совершенство «Атласа» и «Семерки», то, конечно, сравнение в пользу все-таки «Атласа». Хотя, я должен сказать, это с самого начала было и осталось до сих пор. Вот русские двигатели ракетные были много совершений. Вот с самого начала. И остаются. Вот. И, как мне кажется, останутся навсегда. И «Сатурн-5», да. Сейчас я это покажу. Вот, вот сейчас, 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 сейчас. «Сатурн», да, все будет. Да. Вот как раз мы подошли к тому моменту, когда я хотел вот немножко рассказать о двигателе, потому что вопрос очень, да, очень вовремя, как ты почувствовал. Вот тот двигатель, это двигатель как раз «Сатурна» F1. Да. Да. Он, значит, на 600 тонн, кислород керосиновый, как и для N1. Вот. Но что такое совершенство двигателя? На самом деле тяга — это еще не все. Об этом можно отдельно поговорить. Совершенство двигателя — это удельный импульс или скорость истечения, если хотите, да? Вот. Ну и вот здесь цифры приведены. Значит, на N1, я здесь еще не успел сказать N1, это вот советский лунный проект пилотируемого полета. На N1 предполагалось использовать двигатели НК-15. Ну, это вроде инициалы Кузнецова, да, НК, Николая Кузнецова. Вот удельные импульсы, ну, нужно умножить, чтобы получить скорость течения на 10, да, вот там, 333, да, в пустоте. В то время как у F1, вот он какой, на самом деле, кажется, ох, ерунда. Это колоссальная разница. Потому что удельный импульс, если считать, так скажем, полезный груз, это показатель экспонента. Туда это входит. То есть там за каждую единичку бьются. Вот. Ну и, так сказать, насколько эти характеристики доведены до, так скажем, пределов технических возможностей, вот это можно судить по давлению. Да? Давление 200, вот для НК-15, конечно. И 70 для F1. То есть F1 совсем плохой. Двигатель по сравнению с... вот насчет НК-15, значит, я еще, наверное, несколько слов скажу. Как раз мы к этому подошли. Вот по поводу еще этих самых 270 атмосфер. 200 атмосфер – это на самом деле атмосферы в так называемой замкнутой схеме. То есть вот те газы, которые крутят турбину, они дальше не выбрасываются, они идут прямо в двигатель. То есть в газогенераторе давление, я думаю, там больше 300 во всяком случае. Вот. Почему нужны большие давления, это я могу сказать, и какие проблемы это вызывает. Значит, большие давления означают что? Что, ну вот, удельная плотность газов, да, будет очень высокая. Значит, можно маленькую камеру делать, да? То есть здесь еще и получается легче двигатель. Я могу сказать, какое соотношение. Вот у этого НК-15 отношение для, по-моему, пустотного случая. А, нет, даже на Земле. На Земле. Отношение тяги к массе 125. Вот для НК. Для Сатурна это меньше 100. Так что разница и по этим параметрам. Эти двигатели с характеристиками, которые, вот как мне кажется, не только мне, это кажется американцам, никогда не будут превзойдены. И вот я в этой связи, наверное, коротко расскажу историю этого двигателя. Сейчас он вот под индексом НК-33 идет. Дело в том, что всю жизнь, профессиональную жизнь, Глушко, ну, после войны, с Королем как-то боролись за то, кто главнее ракетно-космической техники. Ну, боролись, конечно, с большим ущербом, собственно, для, нанося большой ущерб, собственно, ракетно-космической техники. И особенно это проявилось во время разработки советского лунного проекта, когда Глушко фактически отказался делать двигатели в соответствии с теми требованиями, которые выставляла КБ Королева. И поэтому был выбран другой разработчик, это Кузнецов в Куйбышеве, Самаре. Кузнецов до этого разрабатывал двигатели турбовинтовые. Вот тот самый самолет, который вы видели, Ту-95 и Ту-114, этот самолет снабжен двигателями Кузнецова, как раз турбовинтовыми. Ну, опять-таки, здесь что я хочу сказать, что если кто видел картинки или вживее эти двигатели, ракетные двигатели, скажем, и двигатели турбовинтовые, тот, конечно, сразу увидел разницу, насколько турбовинтовой двигатель сложнее ракетного. Ну, просто совсем. Разительное отличие. Тем более, что вот я еще хочу сказать, что у турбовинтового там же еще и редуктор есть страшенный. Суммарная мощность этих двигателей для Ту-114, по-моему, больше 40 тысяч лошадиных сил. Вот. И, так что можете себе представить, там вот хотя бы какие-то редукторы. Вот. Поэтому, значит, люди, которые работали в соответствующих КБ, они немножко свысока относились к тем, кто разрабатывал ракетные двигатели. Поэтому, когда Кузнецову было предложено вот, разработать этот двигатель, ну, раз Глушко не хочет. На самом деле история не такая простая. Вот, я к этому, может быть, вернусь. Там сказали, что, о, ребята, этот двигатель мы разработаем и проведем испытания в течение года. После этого бросим его в болото, он там пролежит 10 лет, мы его достанем, поставим на станцию, он будет работать. Вот. Ну и вот, значит, ирония истории или судьбы в чем, что примерно так и случилось. То есть этот двигатель, да, они разработали, конечно, не за один год, может быть, там, за 4 года, или за 5, не знаю. Вот, были проблемы, и эти проблемы в значительной мере и послужили, так скажем, тому негативному развитию событий с Н-1. То есть они стали отчасти причиной краха этого проекта, ну только отчасти. Но в 75-м, нет, не в 75-м году, что я говорю, в 95-м году, в 95-м году американцы закупили этот двигатель в Куйбышеве, который валялся на складе, не в болоте, правда, на складе. Вот, привезли к себе в Штаты, включили, и он заработал, отработал ресурс. Вот, после этого они закупили сколько там десятков этих двигателей. Сейчас там для каких-то перспективных проектов эти двигатели они предполагают использовать. Вот. Вот такая история с этими самыми двигателями. И надо сказать, что, конечно, эти разработчики КБ Кузнецова, они сильно заблуждались, наблюдая простоту этих ракетных двигателей. Потому что это физически ну, страшно напряженные и, по идее, сильно оптимизированные процессы. То есть здесь вот как раз нарушение этого подхода согласно философии Ту-114. Вот я подошел к тому месту, когда мне очень хочется задать вопрос, тем более здесь под физики присутствует. Вот, вот как вы думаете, еще физики, какая мощность ракетных двигателей у первой ступени вот этой ракеты Н-1? Ну, все любят говорить, тяга какая, это правильно, да? А вот мощность, ну, в киловатт. Примерно, конечно. Миллион чего? Да, но это на самом деле не так, потому что больше. Я скажу, сколько, да, 7 гигаватт. 7 гигаватт? Нет, не 7, 70, пардон, 70 гигаватт. Да, 70 гигаватт. Ну, а теперь опять-таки трудно сказать, ну что 70 гигаватт? Это так много, что непонятно, а много ли это? Тогда говорю, сколько это. Это одна треть мощности всех электростанций Советского Союза по состоянию на 75-й год. Так что можно себе представить, что это такое. То есть там любые, так скажем, отклонения от технологии, любые отклонения, так скажем, так скажем, оптимальности газодинамического тракта приводит к катастрофическим последствиям. И вот в этой связи я хочу два примера привести, когда вот эти двигатели после длительной отработки, сначала отрабатываются они, конечно, на опытном заводе, длительной отработки на стендах опытного завода, зарекомендовали себя замечательно, отдали их делать на серийный завод, и они один за другим стали взрываться. Никто не знал, в чем дело. Вот, пока тщательно не исследовали всю технологическую цепочку и обнаружили, что на серийном заводе, серийный завод, конечно, не опытный завод. Те, кто видели разницу между изделиями опытного, те, наверное, были поражены. Настолько лучше делают все на серийном заводе. То есть там плохо, ну, принципиально не могут делать. Поэтому, значит, в форсунках они, конечно, снимали фаски, чего на опытном заводе не делали. Там просверлили привет. Вот. Но раз они снимали фаски, они снимали заусенцы. А заусенцы, оказывается, они нужную турбулентность создавали. Хорошее, правильное смешение. Вот с фасками эти двигатели стали все взрываться. Вот, но нужно же было до этого, так скажем, докопаться. То есть я что хочу, что отработка этих самых ракетных двигателей – это очень тяжелая задача. Почему можно сейчас смело утверждать, что, скорее всего, характеристики вот двигателей либо РД-180, либо вот НК-33, они, по-видимому, никогда не будут превзойдены, потому что это требует колоссальных совершенно затрат. Такие затраты могла себе позволить только такая абсолютно централизованная тоталитарная страна, какой был СССР. Никакая другая нормальная страна таких затрат себе не может позволить. Вот другой пример, здесь я тоже его упомянул, это когда опять-таки делали эти двигатели, потом сменили поставщика прокладок, и все они стали взрываться. Тоже, значит, прошли по технологической цепочке и обнаружили, что новый поставщик термообрабатывал прокладки в масле. Вот. Ну а что происходит, когда масло встречается с кислородом, все знают. Вот. Но вот, тем не менее, вот этот конфликт, возвращаясь к этому противоборству Глушко и Королёву, он привел все-таки к неуспеху в конечном итоге советской лунной программы. Здесь рассказывают анекдот, я не знаю, правда или нет, может быть, Борис Исаакович что-то слышал из других источников. Фактически программу N1 закрыл Глушко, когда он стал директором объединения, куда входили и Подлипки, и Химки. Вот. И анекдот гласит, что приехал Глушко на полигон, увидел эту гигантскую N1, стоящую где-то там на старте. Вот. И произнес: перед покойником снимаю шляпу. Было это или не было, но программа была закрыта. Может быть, это и было правильно. Что касается НК-33, нет, ни разу не летали успешно. Но они прошли полный цикл испытаний уже сейчас в Соединенных Штатах. Вот. И все хорошо. То есть они все параметры заданные, они подтвердили, никаких с ними неприятных происшествий не было. Вот. И они, американцы, предполагают использовать эти двигатели в двух проектах. Один из них очень такой необычный, это Кеслер, по-моему, такой есть предприниматель, который хочет сделать многоразовый носитель. Вот эти двигатели он хочет там применить в этом самом многоразовом носителе. Значит, построены какие-то производственные мощности для того, чтобы делать этот носитель, но пока нельзя сказать, что дело ближется к своему завершению. Вот. Ну и другой проект, где хотят использовать НК-33, я не знаю. Была большая конкуренция, опять-таки, для связи с возможностями применения этих двигателей на Атласе. Но там победил опять Глушко. Вот его двигатель РД-180 РД-180, он имеет характеристики чуть-чуть лучше, чем НК-33. Но это уже такая современная, можно сказать, разработка. На, по-моему, на 3 единицы у него больше удельный импульс. Вот. Ну, и еще есть некие достоинства у него. Так что вот эти люди в Самаре, они сильно обижены таким развитием событий, считают, что это результат лоббирования Москвы, а не честной конкуренции. Вот. Но сейчас вот Семенов на модификацию «семерки» собирается использовать вот эти НК-33. Есть модификация «семерки», которая называется «Ямал». Вот не только спутник «Ямал», но и «семерка». Вот там предполагается эти двигатели использовать. Ну, не знаю, как оно дальше будет. Нет. Эти двигатели там... Нет, полностью там 5 секунд не доработало где-то. Да. Не, ну вот вопрос, что летали, так сказать, до конца успешно. Там же, так сказать, тоже корт выключил эти двигатели, в общем. Ну, да, действительно. Можно так считать. Так. Значит, вот относительно двигателей, наверное, все уже мы, что нужно, сказали. И перейдем теперь к особенности национальных планетных и иных космических исследований. Значит, вот известно, что в 60-е годы был дан старт и гонки в части межпланетных полетов. Но для того, чтобы реализовать межпланетные полеты, конечно, нужно было разработать новую ступень, которая способна все-таки запускаться и в невесомости, и в вакууме. И для этого, значит, вот был разработан КБ Королева двигатель, очень хороший двигатель. Это не специальный какой-то конструкторский бюро, а вот прямо внутри КБ Королева. Для четвертой ступени, вот семерки, так будем это называть. И этот двигатель позволял, значит, вот, реализовывать межпланетный полет. Ну, первой целью такой была Луна. Естественно.
Начало этих работ связано с, ну, как ты сам сказал, с гидропропуском, а не с каким-то другим?
Конечно же, гидропропуск.
Но не войск.
Всегда было какое-то военное прикрытие. Но реально, конечно, все-таки здесь уже началась работа на гидропропуск. Военное прикрытие, ну, известно какое. Уже в то время всерьез было предложено, это было реализовано, программа создания сети коммуникационных спутников. Вот, тогда, правда, они запускались на 12-часовую орбиту, но вот для этих целей тоже нужна была сеть. То есть здесь вот это всегда двойное применение. Вот. Ну, и в этой связи я, конечно, всю эту историю все знают, я просто некие курьезные моменты вспомню, поскольку был фактически их свидетель. С блоком L все было очень сложно. Там, значит, какая схема была предложена для того, чтобы запускать в невесомости двигатель. Двигатель был, конечно, кислород-керосин, но раз с такими хорошими характеристиками. Вот. Но разделить газ и жидкость было совершенно необходимо для запуска этого двигателя. И способ какой был предложен? Очень простой. Установить пороховые двигатели. Вот были установлены пороховые двигатели на так называемом блоке обеспечения запуска. Такая фирменная конструкция, которая потом отделялась. Вот эти двигатели должны были там какое-то время проработать для того, чтобы обеспечить надежное разделение жидкости и газа. И дальше запускался основной двигатель. Ну, неудачи преследовали эту ступень. Мне кажется, что было чуть ли не 16 или 15, не помню, неудачных пусков. И неудачно они были, потому что эта ступень не хотела запускаться или там взрывалась. И вот два человека, некоторые из них, наверное, их помнят. Это Мерсов, он бывший сотрудник не только КБ-1, но и ИКИ, Георгий Робертович. И другой бывший сотрудник КБ, его, наверное, меньше народу знает, Милкумов Вадим Цыренович. Перед каждым пуском они пари ставили, как успешный будет пуск или неуспешный. Ну, легко догадаться, те, кто знает Мерцева, на что ставил Мерцев. что будет неуспешно. А Белкумов, что вот успешно. По бутылке коньяку. Не ставят. Вот. В результате Мерцев выиграл вот эти 14 или сколько там бутылок коньяку. После этого он сказал, все, ставлю ящик, что будет неуспешно. С этого момента Балкал стал играть. Я не знаю, отдал ли он этот ящик или нет. Еще один тоже такой курьезный момент всех этих уже последующих межпланетных полетов. Все знают, что для межпланетных полетов существует некое окно запуска, и при приближении к границе окна запуска нужно уменьшать полезную нагрузку, то есть снимать прибор. Но держатели полезной нагрузки, естественно, баллистики, фактически не килограммы держат, они метры в секунду. Но метры в секунду в килограммы легко переводятся. И поэтому, когда начинались отсрочки, то такса была совершенно железная. Килограмм полезного груза, килограмм спирта. И это на самом деле, эту шутку все поддерживали всерьез. Так что проблем со спиртом у баллистиков в то время не было. Но я еще хочу рассказать об одном из эпизодов, участником которых был этой самой межпланетной программы. И расскажу это в связи с чем? В связи с тем, что, как мне сейчас кажется, руководство АКБ, оно было, так скажем, способно на довольно значительные риски. И один из таких рисков был вот какой. Это был очередной пуск в рамках межпланетной программы. Очередной раз, как все вроде бы согласились по телеметрии, блок L взорвался. И тогда стали думать, что же причина. И быстро пришли к выводу, что причин, по крайней мере, три. Одна из них касалась системы управления, не буду этого касаться. А две других были вот какие. Значит, этот самый двигатель, что был установлен на блоке L, он охлаждается керосином. И для того, чтобы его запустить, нужна проливка, так называемая. То есть перед запуском через рубашку этого двигателя пропускается керосин, выбрасывается. Значит, когда рубашка заполнена, дальше кислород поступает, и все это запускается. Керосин выбрасывается в окружающее пространство. Значит, одна из версий была, керосин выбросили, потом включили двигатель, а там облако осталось, и взрыв. То есть нельзя допустить выброса керосина. Это нужно предотвратить. А вторая версия была, что, быть может, не разделились жидкости как нужно, то есть там еще пузыри остались в баке. Значит, если пузырь попадает в турбонасосный агрегат, то взрыв происходит. Как это предотвратить? Подольше создавать перегрузку. Простейший способ — поставить еще, скажем, два пороховых двигателя, которые с пересечением по времени создавать эту перегрузку. Такое решение было принято, а дальше существует окно запуска. Тут руководство приняло очень интересное решение. Они сказали, молодым специалистам, могу признаться, один из них был я, другой был такой Валера. Вам двое суток, все службы на заводе будут работать по вашим эскизам. И через двое суток, чтобы эти пороховики были установлены, и кроме того, специальную емкость для сброса этого керосина тоже нужно установить. И удалось за двое суток полностью это сделать. То есть изготовить, смонтировать, испытать. Я должен сказать, что... Изготовить. Изготавливали по эскизам. Просто приносишь картинку, и тут же изготавливаешь, тут же забираешь и несешь дальше. Так что это... Я должен сказать, что какая нормальная процедура? Вся она была проведена. Нормальная процедура прохождения документации такая. Значит, есть конструктор, он нарисовал чертеж. Да? Дальше должен подписать начальник группы, начальник сектора. На этом, цепочка прерывается. Дальше есть технологический контроль. Подписывает технолог. Дальше есть нормоконтроль. Подписывает. Да? Дальше есть военный прием. Подписывает. Дальше это идет к начальнику отдела, дальше идет к заму главного конструктора, дальше идет на завод. На заводе какие-то свои инстанции, дальше поступает в цех. То есть это... Значит, все это было проигнорировано. То есть изготавливалось просто по эскизам от руки. Я должен сказать, что замечательный финал всего этого мероприятия, когда все было там испытано. Это было утро. В сборочном цеху появился мастер с чайником. Я подумал, сейчас чай разольется, так, чтобы потянулись люди с емкостью, там, с кружками, с стаканами. Он наливает. Я тоже подхожу. Наливает, оказывается, это спирт был. Я что-то другого не вспомнил. Так. Ну и еще я бы хотел сказать здесь о мистификации и мистификаторах в связи с ракетой. Дело в том, что на самом деле руководство страны, оно было поставлено перед очень трудной задачей. С одной стороны, нужно было в рамках агитпропа максимально что-то такое демонстрировать. А с другой стороны, как-то секретность тоже нужно было соблюсти. И тут было вот такое замечательное изобретение предложено, что работают одни, а представляют все это другие. Вот. И кто эти другие были? Ну, все-таки хоть он... Ики, кстати, тоже, да? Вот. Крупнейший деятель ракетно-космической техники это был вот Седов. Я думаю, что он, ну, представления никакого не имел о том, что же там на самом деле происходит и как все устроено. Вот. Но, тем не менее, он ездил на всякие съезды, на астрономический конгресс. Помню, ему в газетах это читал. Где-то в Мадриде подарили макет ракеты. Почему-то это был макет Фау-2, шоколадный, вот такого размера. Вот, на самом деле это, конечно, имело и такие негативные последствия, потому что вот эти люди, которые представляли, они с некоторого момента начинали думать, что они не только представляют, но и что-то соображают в этом. И что-то такое начинали говорить, и это воспринималось как, ну если не как истина в первой инстанции, или в последней инстанции, да, вот как нечто, что действительно имеет какое-то соотношение с реальной действительностью. Это с одной стороны, а с другой стороны, у тех, кто все это действительно делал, это вызывало совсем не лучшие чувства. Вот. Но, с другой стороны, какой был выбор раскрыть этих людей, которые действительно этим занимаются, тоже, конечно, нужно было иметь некую решимость для этого. Хотя вот известно, с другой стороны, что, скажем, Гагарина в его поездках сопровождал, в то время уже все-таки он заметный человек в Кончеве, Караск. Вот. Правда, я не знаю, как он его сопровождал. Может быть, действительно, как сотрудник, тогда еще ИКИ не было. Может быть, ИПМ, не знаю. Нет, это был 61-й год. Вот.
Я понимаю, что можно много изменить королев, но в Келдыше всего 4.
Ну, насчет Келдыша, здесь никого из ИПМ нет, так что я уж могу сказать впечатление, как вот изнутри, из КБ, как там воспринимали вот тех, кто теоретик. Всем известно, что были серьезные проблемы с этой самой семеркой. Вот Борис Исаакович это расскажет, может объяснить лучше, чем я, продольные колебания. Вот, и с ними боролись всеми, так сказать, доступными и недоступными средствами. Но так как проблема была серьезной, то, конечно, теоретики были приглашены. И вот уже внутри КБ, мне потом рассказывали, я сам этого не видел, как все это происходило, что большая группа вот этих больших ученых была проведена по цеху. Ну, вот показали, что да, такое дело, вот возникают колебания, непонятно, что делать. Они, как говорили в КБ, как бараны помотали головами и ушли. На этом их деятельность закончилась. Вот. А эти самые, Сакч, может быть, со мной не согласится, колебания были устранены за счет предложения одного, в результате внедрения предложения одного из инженеров, который предложил там поставить демпферы, с характеристиками, которые он сам придумал. Там, правда, были и другие мероприятия, их одномлен. После этого никаких колебаний не было. Так что вот, так скажем, роль науки в этом была все-таки сильно сомнительная. Просто я хочу сказать, что... Возможно. В общем, некоторые подходы были такие сильно интуитивные, как ни странно, они работали. Вот. Хотя, так сказать, анализ ситуации временами выглядел очень так странно. Один из конструкторов, я помню, мне рассказывал, я не знаю, из-за этого или не из-за этого, он был хоть и не старый, но совершенно седой с язвой желудка. Как, когда семерка стояла на старте, вот, то начали раздавать такие щелчки очень сильные, и все сообразили, что, ну вот все знают, как там эти боковушки крепятся. Там есть такой упорный элемент, и вот этот элемент, он крепится на сварных точках корпуса. И вот эти точки стали рваться. И Королев говорит этому, значит, Королев был Сергей Павлович, а тот Павел Сергеевич. Легко запомнить. Ты слазь, вот посмотри, что там происходит. Заправленной ракете. И он полез и посмотрел. Вот он запомнил это на всю жизнь. Вот, ну, вот такой подход был. Сейчас трудно себе представить, что было. Это было. Так поступали это еще до того несчастного случая с неделями. Мягко говоря, несчастный случай. Ну вот, теперь несколько слов с попыткой объяснить, а все-таки что же, была ли неудача, как мне кажется, СН1, она была неизбежна, или это была закономерная неудача? Ну, с уверенностью трудно сказать. Мне кажется, что это была вполне закономерная неудача. Вот, хотя сама ракета Н1 или 11А52. Ну, все-таки это не очень плохая, а может быть и даже хорошая ракета. Потому что вот те недостатки, что там были обнаружены, они были устранимы. Конечно, хорошо, если бы они были устранены до полетов, но вот как всем известно, таких стендовых испытаний с включением всех двигателей не проводилось. Это вот тот случай, когда философия Ту-114 стала работать против, так скажем, результатов. Но в результате вот тех полетов, что были реализованы, все-таки, наверное, значительную часть недостатков можно было устранить, и то есть эту ракету, наверное, можно было довести. Что касается, так сказать, оптимальности и неоптимальности решений конструктивных, здесь я, наверное, опять-таки с Борисом Савчем не вполне, что ли, соглашусь. Значит, вот в своем предыдущем выступлении или в комментариях Борис Савч сказал, что вот там подвесные баки, и это не оптимально, это отход от прежних, что ли, концепций, когда баки стали несущими. Ну, здесь уже, так скажем, нужно вникнуть в некие тонкости, и тонкости здесь вот какие. Вот та несущая конструкция, она все-таки из материалов принципиально более прочных, хотя это и обычные материалы, это, я просто назову это D16T, у него ну, прочность, по крайней мере, в два раза выше, хотя там главная устойчивость, чем материал, который используется для баков MG6T. Вот, кроме того, сферическая форма, она, так скажем, оптимальная. Ну вот если, так сказать, рассчитывать бак по давлению в баке, да, то у цилиндрического должна быть в два раза толще обшивка, это известно. Вот, то есть здесь так сразу не скажешь, что это уж такое плохое конструктивное решение. Если смотреть по, так скажем, финальным параметрам, по возможности выведения на низкую орбиту спутника Земли, то характеристики у нее такие вполне приемлемые, ну, во всяком случае, лучше, чем, скажем, у той же «семерки». Вот, если сравнивать с Сатурном-5, конечно, здесь получается хуже, но хуже почему получается? Потому что здесь не было водорода. Опять-таки, существуют разные объяснения причин, почему своевременно в СССР не были разработаны водородные двигатели. Ну вот, на самом деле, я в свое время задавал этот вопрос одному из разработчиков водородных двигателей, это вспоминавшемуся Люльке, ему было поручено разрабатывать этот самый двигатель. Его объяснение было такое, что, в общем, особых-то проблем с разработкой не было, что проблемы были с принятием решения, что вот да, нужно разработать. А решение очень долго не принималось, в общем-то, из понятных соображений. Дело в том, что разработка водородных двигателей, она влекла за собой создание ну, целой отрасли промышленности по производству водорода. Что, конечно, уже было достаточно серьезное перенапряжение для экономики и так уже больной СССР. Вот. Так что вот для тех топлив, которые применялись на N1, такие характеристики ее вполне приемлемы. Но еще одна из причин неудачи лунного проекта, вот одна называлась, это вроде как конфликт между Королевым и Клушком, это, так скажем, отход от философии Ту-114. Дело в том, что ракета N1, она была супер переоптимизирована. Ну, я не знаю, какие там еще приставки. А почему она была переоптимизирована? Дело в том, что все начиналось, конечно, с военной разработки. Не все, может быть, слышали о таком проекте «Раскат». Это ракета создавалась, и вот если ее возможности оценивать по выведению полезной нагрузки на низкую круговую орбиту, это там около 70, что ли, тонн она должна была выводить. Но на самом деле она, конечно, не полезную нагрузку должна была выводить на орбиту, она должна была доставлять супербомбу на территорию Америки. И супербомба была водородная бомба. Водородная бомба в 100 мегатонн. Первоначально эти атомщики сказали, что наша бомба будет весить 100 тонн. Вот. Потом они немножко поработали и сказали 50 тонн. Вот. Вот на эти 50 тонн примерно это значит и разрабатывалось. Но потом возникла идея лунного проекта. И после этого ракету стали со страшной силой оптимизировать. И довели полезный груз, вот 75 изначальных, до 102. А что это было за оптимизация, я могу сказать. Ну, во-первых, вот эти двигатели, конечно. По тем временам, черти что, 200 атмосфер в камере, это было очень-очень-очень смело. Вот. Баки уже были фактически спроектированы. Значит, нужно в эти баки было загнать побольше топлива. Как загнать? Ну, очень просто. Поплотнее сделать топливо. Так что там, скажем, баки с керосином, они охлаждались. Керосин охлаждал, чтобы можно было больше загнать. Вот. То есть там до, не помню, минус 30, по-моему, керосин охлаждался. Вот. Кислород там тоже не так, как в других, скажем, кипел. Да? Тоже переохлаждался. Вот. Ну, и другие всякие вещи придумывались. Вот одна из них, опять-таки я здесь не специалист, но по публикации могу сказать, предполагалось, что и тяга двигателей будет несколько больше за счет, так скажем, газодинамических эффектов в силу вот такого расположения двигателя. Вот вроде бы эти газодинамические эффекты были, но были и проблемы, связанные с колебанием. Там, в общем, вместо того, чтобы обходить трудные проблемы, в процессе оптимизации мы эти проблемы себе создавали. То есть это был такой решительный отход от философии 114. В то время как американцы Сатурн-5 эту программу, как известно, вел Вернер фон Браун. И он твердо следовал философии Ту-114. Там же все очень просто. Вот этот самый двигатель F1, это же очень плохой двигатель. Там никакой не замкнутой схемы, там давление вот видели какое. Вот. И при том, что отрабатывали его все-таки больше, чем эти НК-30 или НК-15. И кроме того, там, так сказать, для самой ракеты была принята классическая схема конструкции. То есть там на этапе проектирования уже заранее избавились от всех проблем. Вот. Ну и еще два слова насчет оптимизации. Значит, вот все время не хватало полезной нагрузки. И поэтому, значит, вот был объявлен конкурс. Значит, вот за экономию какого-то веса, значит, вот полагалась какая-то там премия. Причем те, кто готовили это предложение, они были как бы не очень искушены во всех этих соотношениях между ступенями. Поэтому независимо от на какой ступени, там, вот, скажем, килограмм веса ты сэкономил, полегче сделал какой-то узел, ну, тебе там 20 рублей. Вот. И на каком-то этапе, значит, вот я еще упомяну одного из бывших сотрудников, непокойного, бывших сотрудников ИКИ, мы с ним работали в ОКБ, вот, Мартинсон его фамилия, Андрей Ильич Мартинсон. Значит, вот если посмотреть, где-то есть, наверное, картинка с N1, вот она, да? Вот видите, здесь такие ферменные конструкции, вот они для горячего разделения ступеней, чтобы газы вот так проходили. Ну вот, это гигантская махина, так что ферменные конструкции, там такие трубы, они здоровые, они полые. Вот он предложил, вместо того, чтобы в баллоны помещать гелий, вот для надува гелий, заполнить эти фермы. Вот. Это ничуть, так скажем, не уменьшает их характеристик с точки зрения прочности, наоборот, даже лучше, так сказать, повышает их устойчивость. Вот. Вот такое предложение вступило от него. Ну, на самом деле, такие предложения, они как? Они же сами по себе не могут пройти в производство. Значит, вот пошел он к начальнику соответствующему. А здесь нужно было целых два начальника, потому что, значит, функции разделены. Одни делают ферму, а другие делают вот силовую установку или двигательную установку, все эти трубы и так далее. Вот. Пошел он к начальнику фермерных вот этих самых конструкций. И уже через 5 минут у того был другой начальник трубопроводных конструкций. А еще через один день в этом деле участвовало уже 30 человек. А через неделю была выпущена вся документация. Вот, ну потому что там какие-то рубли полагали. Вот. Я помню, я за это получил, по-моему, 20 рублей тогда. Вот. И поэтому, когда возникла другая идея, а другая идея вот какая. Это, значит, на самом деле все эти баки, они проектируются, конечно, на многие задачи. И поэтому получилось так, что в блоке Г, это тот блок, который разгоняет к Луне. Вот. Топливо, так скажем, было, ну, почти под завязку, в то же время как в следующем блоке, в блоке D, который до сих пор работает, там некие пустоты были. Да. И вот тут я должен упомянуть моего начальника, там Рифат Фазылович Апазов. Значит, возникла какая-то проблема, вот чисто программистская, еще не получался расчет каких-то производных, нужно было очень быстро делать. Вот, и он предложил эту задачу упростить, вместо того, чтобы в конечной скорости производной оценки, просто по характеристическим, ну так, было проще. Это послужило толчком для того, чтобы подумать о соотношении между характеристической скоростью и, так скажем, размещением топлива в той или иной ступени. Вот, короче говоря, было предложено перелить топливо одного блока в другой и лишний раз включить другой блок. Это давало колоссальную экономию времени. Вот, но так как предыдущий опыт с этими 20 рублями, он как-то уже выглядел негативным, то здесь было заготовлено новое постановление руководства, приказ относительно оплаты за раз предложение в зависимости от экономии уже где-то там, в Луне, вот туда нужно будет еще. Вот такой приказ, когда был заготовлен и вышел, был подписан, после этого только поступило раз предложение. Я не помню, сколько там килограмм получалось, но помню суммарная цифра. Она была потрясающая. Там было что-то около миллиона. Вот. И вот, конечно, здесь я увидел, что все-таки квартирный вопрос, он всегда портит советских людей. Потому что, когда все уже это было оформлено, вроде можно было об этом говорить, было об этом рассказано. И что делали люди? Брали совсекретные документы и вносили туда это предложение задним числом. Допечатываешь. Вот. Но тем не менее, деньги эти были выплачены участникам, конечно, не такие большие, как я сказал. И еще один курьезный момент. Конечно, это распредложение, как все распредложения, проходит экспертизу. Определенные люди должны что-то такое подписывать. Там начальник комплекса был, я думаю, что он на меня сейчас не обидится, Дегтяренко. Вот. Он почему-то был жутко против. На самом деле он объяснял, почему против. Говорит, что же это вы предлагаете, что такое как распредложение, это же ваша работа. Вот. Ну и когда распределять деньги, деньги за распредложение как нашли? Вот некие, так скажем, участники, авторы, те, кто помогает. Да, и Дегтяренко тоже вписали. Вписали ему сумму. Те, кто хорошо помнит, что это значит, ему вписали 2,87. Я не знаю, получил кто-то или нет. Вот такой факт неуместно. Вот, ну и... Теперь, наверное, можно подойти к практически заключительной части моего рассказа. И здесь я бы хотел несколько слов сказать относительно того, как оценивать расходы на ракетно-космическую технику. У нас сейчас любят все говорить, что совершенно не финансируется это дело. Что... И сравнивать с американцами, и сравнивать в долларах. И вот возникает вопрос, а правильно ли сравнивать доллар? Мне кажется, что доллар это что-то такое... Это УЕ по существу, что это ничего не значит. Неправильно сравнивать доллар. Вот правильно все-таки сравнивать с зарплатой. Да? И вот я предлагаю сравнить в минимальных размерах оплаты труда и посмотреть, что тогда будет. Вот взять расходы, планируемые расходы в Соединенных Штатах и в России на гражданскую ракетно-космическую технику. Да? Вот. Но в России известно, с 2001 года в рот. Это 100 рублей в месяц. В Соединенных Штатах, в соответствии с законом, минимальный размер оплаты одного часа труда – $10. Могут спорить. $10. А? 10. Хорошо. Да. Ну и посмотрим тогда, сколько расходует в России и сколько... Да? Значит, вот правительство Российской Федерации расходует в год 60 миллионов мротов. Да? А правительство Соединенных Штатов всего вот 8,70. Но если это еще пересчитать на душу населения, то соотношение еще будет, конечно, более разительное. Да. Да. Не, но все равно, я что хочу сказать, что сравнение явно... так скажем, не в пользу американцев, то есть российское правительство больше расходует. Так что плакаться не нужно.